Свобода поверх барьеров. Продолжаем передачу. Документальное кино. Мы представляем режиссера Галину Красноборову и героев ее фильмов. Записи Тамары Леленковой.
Галина Красноборова – режиссер молодой. В ее фильмографии числится всего несколько фильмов. Однако уже работа третьего курса режиссерского факультета в ГИК «Бессонница» получила специальный приз журнала «Киноведческие записки». Документальный фильм «Девять забытых песен», ставший дипломной работой Галины Красноборовой, получил несколько наград. Правда, фильмы Галины Красноборовой не документальны в привычном смысле. Она пытается перенести на пленку не события, а скорее их дух. Не факт и не артефакт, а ощущение пространства, хранящего память о случившемся. Ее герои не разговаривают. Возможно, потому, что Галина Красноборова знает цену слова. Ведь начинала она как филолог.
Я сначала училась на филологическом факультете, и каждый первый курс филологического факультета летом выезжает на фольклорную практику. И иногда эти фольклорные практики что-то меняют в жизни. Вот со мной произошло именно так. Я попала в этот мир, и после этого поняла, что мне хочется как-то его отразить по-другому, не только как научный материал, как-то пропустить через себя. Ведь это притча. На каждом шагу ты видишь какие-то совершенно безумные образы, которые вот именно просятся быть запечатленными на пленку. То есть, когда я поступала, я хотела снимать фильм о Коме Пермяках. Это и стал моим дипломом. Это был мой финальный фильм в ВГИКе. А «Бессонница» — это аудиовизуальный эксперимент на тему мифов города Петербурга. И то есть, это как мое стихотворение на тему Питера, потому что я очень люблю этот город. Но чистой воды фильмом это трудно назвать. Это эксперимент.
Была какая-то сверхзадача или была просто идея, а потом можно было посмотреть, во что она сложится.
На самом деле фильм живет совершенно другой жизнью. Во-первых, он ведет всегда. Сначала был образ. Образ города Питера, белые ночи, город не может заснуть, потому что столько всего там накопилось, и мучений совести, и всего, и об этом помнят камни, призраки города Питера. Но вот этот образ, он как-то обрастает другими образами.
Это было ощущение или это была мысль?
Это ощущение, скорее. Это ощущение, а потом я уже натужно притянула мысль, мне так проще. То есть сначала образ, ощущение, а потом уже мысль, марлите, может быть. Ну, просто от меня всегда требуют, о чем фильм. А я хочу передать ощущения. То есть, когда меня спрашивают про мои фильмы, и каждый раз я говорю разное.
Насколько я понимаю, это не совсем документальное кино. Вы придумываете еще какие-то образы.
Да. Сначала был мальчик, потом...
Ну, это же принципиально разница. Я к тому, что сначала идея была одна, или смысл образа был один, потом он поменялся. Мальчик и девочка – это большая разница.
Очень большая. Когда появилась эта девочка, я поняла, девочка для Питера гораздо лучше. Мне сначала казалось, что мальчик – это отсылки к Достоевскому. Но девочка, ведь она может быть персонификацией смерти. Образ девочки, он еще получился, по-моему, глубже и интересней. Всегда во время работы появляются новые возможности. Случайно появилась на берегу, вот там, где мы ее снимали, там она и появилась. Можно сказать, что даже мистика. Гениальная девочка. Она делала все, что нужно. В фильм мне вошла одна сцена, мне показалась она слишком манерной. Есть сцена, когда она тянет за собой вот эти тяжелые глыбы книг. И в это время на крупном плане мы снимаем, как она говорит. Ну, я собиралась положить голос из Бродского. Я есть антифашист и антифауст. Их либо жизнь, я обожаю хаос. Она это выучила и пугала на улице людей, когда 4-летний ребенок идет. Я есть антифашист и антифауст.
Там есть какие-то истории внутри фильма, ваши истории?
Есть мои маленькие радости. Например, один из персонажей – это Митя Шагин, группа «Мечки». Конечно, многие не узнают, но для меня очень важно, что именно в этой тельняшке, в роли матроса у меня сидит Митя Шагин. Митя как один из ярких образов Санкт-Петербурга, для меня это было важно. Танцующая пара танго – это тоже уникальные люди. Мужчина, который там танцует, он специалист по бальному танцу Петербурга. И они танцуют именно старое питерское танго. Танцуют они под блокадную оперу.
117 баранов, 117 баранов, 119 баранов.
Смольный мне! Барышня! Смольный мне! Алло, барышня, смольный! Алло! Алло, барышня! Алло! Смольный мне! Алло, барышня, смольный!
308! 309!
Звук мы делали полгода. Ну, потому что я абсолютно не знала, что я хочу. Но хочу что-то другое. Создание другого мира Санкт-Петербурга. Чтобы все эти тени, духи, камни, все заговорили, ожили. Потому что когда оживают только камни, вот когда пытаешься озвучить камни, фильм все равно получается холодным. И со звукорежиссером Варио Белоус мы очень долго экспериментировали. А на площадке мы звук вообще не писали. То есть это все сочиненные. Фильм нас, если честно, вымотал, потому что эксперименты делать оказывается гораздо сложнее. Если честно, я даже не могу этот фильм, по-моему, пересматривать. Это в каком-то роде алхимия, потому что ты не знаешь, что получится. Ну, честно говоря, человек мистический, и я понимаю, что все, что попадает на пленку, материализуется. Наташа Пивоварова, бывший лидер группы «Калибри», которая была в этом фильме, через полгода или через год она умерла. Причем видели там проезд по Питеру за рулем Наташи Пивоварова. После этого фильма меня этот город стал несколько убивать, но при этом я его люблю.
Не хочу выбирать Новосибирский остров. Я приду умирать. Твой посад темно-синий. Я поднимаю.
Подражай, спрос на звонёля.
Когда мы сочиняли со звукорежиссером Варварой Белоус звук на «Бессоннице», я не остановилась на этом, мне хотелось дальше, но более документально. То есть мы приехали в Коми-округ, уже с другим звукорежиссером и однокурсницей Еленой Титовой, работали с реальными героями, уже не персонажами, это были реальные герои, но звук мне хотелось оставить вот в этом же направлении. И к тому же передать вот этот вот удивительный мир, сказочный, волшебный мир Коми-округа, мифов, пограничный мир и реального, мира, взаимодействие с предками и какую-то еще тонкую ноту грусти, то, что этот мир уже уходит.
Тимужас или покойник мужас Черешланце Кортлан, тень была ворьяс, покойник была ворьяс Черешланец, значит, вся еще леджа.
Коми-пермяки – это финно-угорская семья. Что удивительно, что этот народ в концентрированном виде сохранил мифологические предания, мифологическую культуру, похоронно-поминальный комплекс, сохранен еще с древних-древних веков. То есть общение с предками – это нормально, это повседневная будничная работа. Они их кормят, они с ними разговаривают. То есть у некоторых коми-пермяков сохранилось, например, такое, что утром они садятся и окармливают, называется это окармливание, вощами, аж вощами вот по-коми-пермянски, окармливают своих предков. Преломление хлеба – это тоже такой ритуал. Запах, который идет от хлеба, нужен теплый хлеб обязательно.
Платон, Степан, Константин, Иван, Василий, Платон, Егор, Андрей, Николай, Иван, Петр.
Когда я ездила вместе с лабораторией культурно-визуальной антропологии, мы тогда нашли удивительный ритуал, который сохранился только у коми-пермяков. Даже коми-зыряне уже не сохранили этот ритуал. Есть такое понятие о проклятии предков. Это, кстати, стало сюжетной основой моего фильма. Если предков не поминать, они могут обидеться и проклясть. Но как же узнать, кто? Предков же много. Они идут к специальной знающей, которая вешает топор. Черешлан – это значит «вешать топор». И она перечисляет по поминальнику всех предков вот этого человека. И на каком из них топор закачается, кто-то наслал порчу. Порча – это называется мыжа. И этот ритуал до сих пор очень активно существует.
Анна смужжис. Демид Антон смужжис. Василий Никита смужжис. Андрей Николай смужжис. Гриша смужжис. Мария смужжис. Глафира смужжис. Наща смужжис. Кириванна смужжис. Педерташа смужжис.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В разделе «Документальное кино» режиссер Галина Красноборова и герои ее фильмов.
Меня просто поражала тема проклятия предков и проблема памяти, что у меня связывалось с моим личным ощущением и с тем, что этот народ постепенно, все меньше и меньше, теряется связь между старыми людьми и молодыми, которые не принимают эту культуру. И вот это вот пресечение существования этой культуры, это проклятие предков, то есть это ощущение, что и народ проклят, это стало основой фильма. Фильм называется «Девять забытых песен». И структуру фильма я строила как песни, девять песен. А почему песня? Одна из жительниц Коми округа, наверное, она одна из последних, кто знает еще эти песни. Ей 80 лет, Она слепая, живет одна, нет помощи абсолютно. Но, тем не менее, она живет, она радуется, она у меня в фильме пляшет. И я не знаю больше в Коми округе человека, который знает еще эти песни. Одна песня, вот могу просто перевести. Я шла по дороге, видимо, это тоже какая-то ритуальная дорога была. И за плечами у меня был мешок. Первый раз я сделала стоянку, развязываю первый узелок. Его мне мой отец собрал, там камень. Иду я дальше, разворачиваю. Кто-то еще там собрал узелок, там дерево. И только последний узелок от матери, в нем хлеб. И вот все песни такие, каждая из них притча. Любовные тоже есть. Любовные у них очень часто связаны с мотивом смерти, конечно, и потери памяти. Но это не такой уровень, мне мило изменил, меня забыл. Это именно какое-то вот экзистенциальное чувство, когда ты слушаешь.
Удалось снять похороны или памятники?
Да, я была не уверена, что мы их будем использовать. Просто на всякий случай решили снять. Потому что там были поминки по солдату, насколько я понимаю, погибшему в армии. Я не стала расспрашивать.
По милости Твоей живи меня, сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небесе, и я, каши, не закон Твое, поучение мое, бык бы во смирении моем. Общего раба твоего Алексея.
Была почти православная служба, но только без священника устраивали поминки именно бабушки, которые работают. Ну, это их хлеб тоже. Потом начинается языческая трапеза с умершим. На столе стоят его любимая еда. Ни у кого из гостей нет своих тарелок. Везде только одна ложка, и это все передается по кругу. Как будто ты ешь за него. И питье также. Ни у кого нет своей кружки. Все просто передают по кругу квас, вино, все, что он любил. Ну и, конечно, хлеб и рыбный пирог – это всегда.
Все, все, не торопитесь. У меня бабин
забрал.
Тихо.
Кто
стучит? Я стучу.
У всех есть.
Ну, давайте, дай.
Ну, давайте. Пить будем, пировать будем, когда смерть придет, умирать будем. А смерть пришла, меня дома не нашла, нашла в кабачке, только кровью руки.
Вот да, боженька, то за гор зануют, а за мыкер плачут, да вот как же это, вот как
же.
Я все хорошо знаю.
А мы дорогу ткаем.
Было, не, было, прошло. Вся жизнь.
Всякое себе стало.
Проеду до дожди, солдаты вернется, ты только жди, пускай ты далеко, твой верный друг. Любовь на свете сильнее разлук.
Появился новый сюжет еще внутренний. На тему ребят в деревне, которые стремятся в армию, потому что для них это единственная возможность – стать человеком.
А они себя так некомфортно чувствуют в этой традиционной культуре?
Да, они ее не принимают. То есть они не вольны принимать или не принимать, потому что они в этом выросли, и они сами живут в этом мифологическом мышлении. Но официально они ее не принимают.
Подбитая птица застыла от боли и крика. Устали подругу, на юг летел караван. Мы к городу привыкли, но боли не хочется дико. И дико не хочется съесть окончину от ран. Дрожная грязь, до избушек пустые глазницы. Слова до бреда обидного злы и просты. И сказка о доблестном витязе больше не снится. И как на могилах, на наших надеждах кресты.
Кладбище во многом напоминает русское кладбище, но есть нюанс. На поминках или когда упоминаются предки, устраивают совместную трапезу с умершим. Это значит, что могила, она превращается в стол. Но У Компермяков это не холмик, это палати называется. Это сделано в виде стола. То есть, как бы это холмик, он в виде ящика или стола. Специально для того, чтобы была совместная трапеза с умершим. Накрывается стол, обязательно квас, рыбный пирог. Там есть тонкости, когда нужно печь этот пирог, потому что часто хозяйка слышит стук в окно в 5 утра. Это значит, что предок предупреждает, что пора вставать, для меня пирог печь.
У меня Миша, Сергей,
Анна, Екатерина, Женя,
Мне еще, конечно, потрясающе. Сборка тамы, посылка, которая дается вместе с покойником. Снится кому-то умерший родственник, который говорит: «Ой, мне холодно, передай мне куртку». Он говорит: «А как я тебе ее передам?» А вот на следующей неделе умрет Иван, положи ему в гроб куртку для меня.
Это же тоже полудокументальное кино, или все-таки это документальное кино?
Я его подаю как документальное, но, конечно, там есть элементы постановки, портреты в стиле Энди Уорхола, когда люди просто смотрят в камеру. Понятно, что я попросила их, но бабушки не знают, что такое камера, и думают, что мы их фотографируем. Для меня это было очень важно. Сбор портретов молчащих людей. Но при этом мы видим, что человек дышит, дрожит, плачет.
Я понимаю, что вас заботит вот эта память, которая утрамбована, упакована в землю, в ту или иную географию. То есть то количество жизней, которые здесь были и которые в той или иной степени остались.
Абсолютно точно. Это моя самая любимая и самая главная тема. Тема памяти, тема вины, предательства. У меня начинает дрожать голос, когда я начинаю говорить об этих вещах.
Надя, не могу вспоминать-то. Параня. Мария. Ой, не знаю поминать.
Режиссера Галину Красноборову и героев ее фильмов представляла Тамара Ревенкова. Говорит радио «Свобода», поверь.